«Спасибо, что пригласили нас в Бангар, друг мой», — нарушил Ник затянувшуюся паузу. «Складывается впечатление, что кроме вас приглашать нас сюда некому. Аэропорт пуст». Несмотря на радиомолчание, Брайану очень не хотелось соглашаться с этим заключением. Но когда он вывел самолет между двух рулежных дорожек к зданию аэровокзала, то не мог не признать правоту Ника. Речь шла не только об отсутствии людей, не только о том, что к ним не подкатил автомобиль службы охраны для выяснения, откуда взялся этот 767, которого никто не ждал. Международный аэропорт Бангара словно начисто лишили жизни, а последний человек, если и побывал здесь, то, наверное, 1000 лет тому назад. Под самолетом авиакомпании «Дельта» стоял джип с прицепленными к нему несколькими багажными тележками. На них лежали чемоданы, которым то и дело возвращался взгляд Брайана, когда он подгонял 767 к зданию аэровокзала. Чемоданы казались совсем древними, словно их обнаружили при раскопках какого-то знаменитого старинного города. «Интересно», — подумал Брайан, — «неужели человек, открывший могилу Тутанхамона, испытывал те же чувства, что и я?» Он заглушил двигатели, посидел, прислушиваясь. Из хвостовой части доносился шум работающей вспомогательной силовой установки. Одной из четырех. Брайан потянулся к выключателю с надписью «Бортовая энергетическая система», даже коснулся его, но потом убрал руку. Не хотелось ему обесточивать самолет. Причин для этого вроде бы и не было, но интуиция, внутренний голос требовали, чтобы капитан оставил выключатель в покое. Кроме того, решил Брайан, вряд ли кто будет зудеть из-за напрасно растрачиваемого топлива. Все равно его осталось совсем ничего. Он расстегнул ремень безопасности, встал. «Что теперь, Брайан?» Поднялся и Ник. Брайан впервые заметил, что англичанин выше его на добрых 4 дюйма. «До сих пор парадом командовал я», — подумал он, — «с того самого момента, как все это случилось, точнее, с того момента, как мы узнали о случившемся, командовал парадом я, но скоро все должно перемениться». И понял, что особых возражений у него нет. Полет в облаках исчерпал его запасы мужества, похвалы Брайан не ожидал. Он делал свое дело, оплатили ему, в том числе и за мужество. Он вспомнил слова одного пилота. «Нам платят по 100 000 долларов в год, Брайан, а то и больше, лишь по одной причине. Они знают, что на всю карьеру пилота приходится 30 или 40 секунд, когда он действительно может что-то изменить. Нам платят за то, что мы не застынем столбом, когда придет черед этих секунд. Конечно, мозг может говорить тебе, что ты должен спускаться, есть облака или нет облаков, что выбора у тебя просто нет». Но как нелегко зажать в кулак нервы, кричащие от ужаса перед неведомым. Даже Ник в какой-то момент потребовал, чтобы они прекратили приземление. Чтобы посадить самолет, ему требовался Брайан, и ему, и остальным. Но вот они сели, и под облаками их не ждали чудовища. Только необъяснимая тишина и брошенные багажные тележки под брюхом Боинга 727, принадлежащего авиакомпании «Дельта». «Так что, если желаешь стать капитаном, друг мой, вот тебе мое благословение», — мысленно обратился к Нику Брайан. «Если хочешь, я даже отдам тебе фуражку, но только за пределами самолета. А пока пассажиры не на земле, отвечаю за них я». Но Ник задал ему вопрос и заслуживал ответа. «Теперь выйдем из самолета и разберемся, что к чему». И Брайан протиснулся мимо англичанина. Ник придержал его за плечо. «Ты думаешь?» Внезапно Брайан разозлился и сбросил его руку. «Я думаю, мы покинем самолет. Никто не подгонит трап и не подтянет переходной рукав, так что придется воспользоваться спасательным желобом. А потом думать будешь ты, дружище». Он направился в салон первого класса и едва не рухнул на пол, столкнувшись о тележку, упавшую поперек прохода. Пол устилали осколки стекла, от разлитого алкоголя защипало глаза. Ник догнал его у салона бизнес-класса. «Брайан, если я чем-то обидел тебя, извини, ты сотворил чудо!» «Ты меня не обидел. Просто за последние 10 часов я пережил чуть ли не разгерметизацию над Тихим океаном, узнал о смерти моей бывшей жены, а потом еще и обнаружил, что население Соединенных Штатов перебралось то ли на другой континент, то ли на другую планету. Вот я и сорвался». Он вошел в главный салон. Брайана встретила тишина. Горстка пассажиров смотрела на него во все глаза. Первым зааплодировал Альберт Костнер. Мгновение спустя к нему присоединился Боб Дженкинс, Дон Гафни, Лорел Стивенсон. Лысый мужчина огляделся и тоже принялся аплодировать.
«Что такое?» — спросила Дайна. «Что случилось?» «Пришел капитан». По лицу Лорел покатились слезы. «Капитан, который благополучно посадил самолет».
Зааплодировала и Дайна. Брайан смотрел на них, не зная, что и сказать. Ник, стоявший позади, тоже присоединился к аплодирующим. Они расстегнули ремни, поднялись и аплодировали ему стоя. Только трое остались на своих местах. Беттани, еще не очнувшаяся, бородач, по-прежнему храпящий в заднем ряду, и Крейг Туми, который бросил на них пустой взгляд и принялся за очередную страницу. Брайан почувствовал, что краснеет. К таким почестям он не привык. Поднял руки, но какое-то время все продолжали хлопать в ладоши. «Дамы и господа, пожалуйста, пожалуйста, уверяю вас, это была самая ординарная посадка».
«Пустяки, мэм, о чем и говорить?»
Боб Дженкинс очень удачно скопировал техасский акцент Перри Купера. Альберт рассмеялся. Тут и Беттани открыла глаза, огляделась, не понимая, где она и что происходит.
«Мы сели живыми, не так ли?» — спросила девушка. «Боже мой, как здорово! Я думала, мы расшибемся в лепешку!»
«Пожалуйста!» Брайан поднял руки повыше, чувствуя себя Ричардом Никсоном, соглашающимся с решением партии выдвинуть его кандидатом на пост президента на второй срок. Капитану пришлось подавить распиравший его смех. Пассажиры бы не поняли. Им не хватало героя, вот выбор и пал на него. Брайан мог с ними согласиться и воспользоваться этим. Все-таки еще предстояло высадить их из самолета. «Пожалуйста, уделите мне минуту внимания!» Аплодисменты стихли, все в ожидании смотрели на него, все за исключением Крейга, который неожиданно отбросил журнал. Расстегнул ремень безопасности, встал, вышел в проход, расшвыривая полоски бумаги, и начал сосредоточенно рыться в багажной ячейке над сиденьем. «Вы выглядывали в иллюминаторы, поэтому знаете то, что известно мне. Большинство пассажиров и вся команда этого самолета исчезли, пока мы спали. Это, конечно, безумие, но теперь мы столкнулись с еще более безумной ситуацией. Такое ощущение, что исчезли многие люди». Но логика подсказывает, где-то люди все-таки должны остаться. Раз мы пережили то, что произошло с нами, значит, есть и другие выжившие. Боб Дженкинс, автор детективных романов, что-то прошептал себе под нос. Альберт услышал его, но слов не разобрал. Он повернулся к Дженкинсу как раз в тот момент, когда писатель вновь пробормотал те же два слова. Вот тут Альберт их уловил. «Ложная логика». «Я думаю, что в сложившихся обстоятельствах решать задачи надо по мере их поступления. Задача первая — покинуть самолет».
«Я купил билет до Бостона», — неожиданно заявил Крейг Туми ровным, спокойным голосом. «И я хочу лететь в Бостон».
Ник выступил из-за плеча капитана. Крейг взглянул на англичанина, его глаза сузились. Вновь он выглядел как домашний кот со скверным характером. Ник поднял руку с двумя согнутыми и чуть разведенными пальцами, теми самыми, что выкручивали нос водолазки. И Крейг Туми, которому уже доводилось ждать, пока под пьяные вопли мамаши, поздравлявшей с днем рождения, догорит спичка, зажатая пальцами его ноги, сразу понял, что хотел сказать англичанин. Крейг вообще схватывал все на лету. И он мог подождать. «Нам придется воспользоваться спасательным желобом», — продолжил Брайан. — «Поэтому я хочу напомнить вам, как это делается. Слушайте внимательно, а потом стройтесь в колонну по одному и следуйте за мной в носовую часть самолета.